В этом доме, в селе Просек Лысковского района, жил со своими детьми и женой диакон Никольской церкви Вениамин Владимирский. В 1937 году расстрелян. Обвинение – участие в церковно-фашистской организации. В 2000 году причислен к лику святых. Сейчас в этом же доме живет его внучка Татьяна.
Служил с 15-го года, по-моему, он служил, до 37-го года, до тех пор, пока его не взяли, прям со службы вывели вот это, на это переднее крыльцо с крестом во всем одеянии церковном и сказали: отречься от веры, и мы сохраним вам жизнь. Он этого не сделал.
Диакону Вениамину было 45 лет, трое детей, он любил детей. У него было педагогическое образование, его дети, внуки стали учителями, а правнучка – детским врачом.
У бабушки были яркие воспоминания этого дня, когда за ним пришли. Почему-то она мне постоянно рассказывала про мешок с орехами, которые пришли. То есть настолько был обыск, перевернули все, вскрыли и полы, и чердаки, и все, что вокруг дома. И развалили даже ее орехи, видимо, это с детской такой травмой связано, да, собирал лесные орехи, и их тоже раскидали по всему дому.
Вениамина Владимирского расстреляли через полтора месяца после ареста. Семье либо не говорили ничего, либо давали надежду, намекая, что их мужа и отца отправили на Соловки, что он жив.
Не очень-то и допускали их. Тогдашние, я думаю, это Воробьевка, наверное, улица Воробьев, что ли, в Нижнем была, здание ТУВД. И всегда их вот обманывали, что он жив. Они с этой мыслью все умерли.
После ареста главы семьи отрезали участок земли у дома. Фактически дети и жена арестованного диакона оказались изгоями. Выживали как могли.
В деревне без земли, даже негде никакие овощи вырастить. Ну все, вообще лишили всех прав.
Мать, которую украдкой ночью шила, они закрывали окна матрасами, чтобы не было видно ни света, от электричества, и шила. Местные жители, прихожане, их как-то подкармливали.
У детей тоже непростая сложилась судьба. В те времена сын священника, сын врага народа – непростое, нелегкое клеймо.
И в школе, и пытались поступать в училище, когда школу закончили. Она изо всех сил старалась, конечно, понимала, что образование – это все, надо дать его детям. Все двери были для них закрыты. Они потом уже заканчивали все заочно. Папу, когда призвали на фронт, он командир разведки у нас был, был под Прохоровкой, Курская дуга. И наградные списки представляют его, вычеркивают, как увидят фамилию. А фамилия-то же вот тогда фамилии были. Они же, вот видите, какой Тирский, Владимирский. Уже по фамилиям было ясно, что это священники. И сразу, Владимирский вычеркивают.
Дети выжили, в том числе и в страшнейшей войне, возможно, молитвами отца. И сейчас священномученик Вениамин для своих потомков самый родной, святой.
Считая своего прадеда именно тем святым, который мне помогает в этой жизни. У меня его фотография оригинальная, да, прижизненная. Дома стоит свечи, лампады. Я все обращаюсь к нему. И считаю, что именно он покровитель вот моей семьи и всего того, что происходит вокруг меня.
Буквально в сотни метров от дома тот самый Никольский храм, где служил диакон Вениамин. У стен церкви похоронен диакон Сергей Тирский. Это на его дочери женился и остался в селе Вениамин Владимирский. Сейчас в их общем роду есть священники, учителя, врачи, а в храме горит неугасимая лампада у иконы священномученика Вениамина Владимирского.
В списке новомучеников Нижегородской епархии сегодня почти 50 имен. Их иконописное изображение сейчас очень востребованы у верующих, но в церковной лавке такие, как правило, не купишь. Образы новомучеников, священнослужителей и мирян, погибших за веру Христову после революции 1917 года, обычно пишутся на заказ.
Работа с иконой внешняя такая, то есть красками, кистью, поливкасу, она занимает не столь уж много времени. Самая большая – это черновая работа, которую не видно. Это вот изучение жизни, это бесконечное эскизирование, поиск материалов, поиск аналогов, потому что по канону все регламентировано в иконе. Нос такой, борода такая. Мы как раз вот адаптируем канон к реальной вот этой реалистической основе, которая есть на фотографиях. Вот это самая-самая сложная работа. Ее не видно.
Кажется, что писать иконы тех, кто пострадал за веру, просто. Сохранились фотографии, дневники, документы, живы потомки святых. Для верующих большая радость, что можно увидеть изображение этих людей, вдохновиться подвигом новомучеников. Иконописец же смотрит на них по-иному. Такие живые и выразительные лица на иконе станут отстраненными и бесстрастными.
Внешняя земная оболочка, которую мы изображаем в портрете, в картине, она уже здесь не работает. Здесь совершенно иное качество. Икона – это вообще святой символ. И, видимо, здесь вот надо как-то обратить внимание на то, чтобы в работе над иконой новомучеников найти некий компромисс между внешней похожестью, не портретизмом, тем более, не дай бог, натурализмом, и образом преображенным. Ну, для этого нужно время.
По словам иконописца Александра Корнилова, найти этот компромисс между лицом и ликом – главная задача церковного художника и самая большая трудность. Он написал несколько икон новомучеников. Вот, например, образ Киприана Нелидова.
Он нам вообще родной. Это наш монастырский новомученик. Он был пострижником Благовещенского монастыря. Он принял смерть на Алтае. С Алтая нам прислали его первую написанную иконочку, ну, очень близкую к фотографии. И это нас немножечко насторожило. Фотографическая точность не есть достоинство иконы. Некая отстраненность от внешнего земного образа как раз и есть та черта, которая делает икону наиболее образной, сильной. Этот образ мы писали несколько раз, и каждый раз фотография отступала на задний план, на передний план выходил канон. Образ становился все определеннее, чище.
Работа над иконой требует от мастера одновременно следовать канону, то есть погружаться в прошлое, и представлять, как на изображение будут смотреть через столетия. Такой подход позволяет отбросить детали, которые слишком крепко связывают образы новомучеников с их земной жизнью. Например, на иконах царской семьи фотографичность до сих пор сохраняется в каждом лике. Должно пройти время, прежде чем окончательно сформируется канон. Александр Корнилов в своей практике написания венценосных мучеников ориентировался на стиль древнерусской живописи 15-16 веков.
Когда я аналоги пересматривал, случались иконы, где государь, скажем, в полковничьей форме стоит, наследник в сапожках таких, какой-то русской рубашечке такой. Это наивно. Это вряд ли будет понятно людям, которые посмотрят на эту икону лет через 100. Есть другая ветвь прочтения этой иконы. Это белые одежды на пурпурном цвета запекшейся крови фон. И они все с крестами, все без исключения с простыми крестами мученическими. Одежды очень условны. И здесь таким образом сохранено два символа. Белый цвет – цвет чистоты и святости в данном случае. На красном, темно-красном фоне мученическом. И кресты – все. Царственных мучеников надо писать именно так, просто, ясно, доходчиво, без излишних эмоций, потому что сама по себе трагичность ситуации, дети убитые, независимо от того, царь это или еще кто-то, это само по себе уже страшно. И поэтому чем меньше исторических подробностей, а именно одежда, фон, антураж узнаваемый, тем лучше.
Иконография новомучеников, исповедников и страстотерпцев продолжает развиваться. Появляются новые сюжеты, образы постепенно входят в историю русской святости. На ее страницах по-новому предстает 20 век, преображенный христианскими мучениками.
Когда мы говорим о святых вселенских первых соборов православных, это люди бесконечно сильные, конечно, и они учат нас многому. Но к нам ближе те святые, которые от нас по времени не столь отдалены, которые мы можем, может быть, даже их житие потрогать руками. Вот это было начало века. Их еще современники некоторые помнят. Это хороший пример нам всем православным. То есть нуждаются не они скорее в нас, а мы в них. В их молитвах, глядя на их дела, мы сами укрепляемся в вере.
В
этом музее соединилось лучшее из разных эпох – добро и милосердие. Музей добровольчества работает в Арзамасе Нижегородской области. Здесь побывали и ребята из волонтерского отряда «Голос сердца» Арзамасской православной гимназии. Хранитель экспозиции, координатор проекта Сергей Кудаков, рассказал им об истории добровольческого движения. Напомнил, что в нашей стране оно было связано прежде всего с Русской Православной Церковью. Именно в православных монастырях когда-то родилась традиция безвозмездной работы. Первыми в мире волонтерами-сестрами милосердия во время русско-турецкой войны были монахини Московской Свято-Никольской обители. В начале 20 века в России действовало около 20 тысяч попечительских советов для бедных, в которых тоже трудились волонтеры. В СССР добровольцами были пионеры и комсомольцы. В музее собрано множество документов, фотографий, артефактов, относящихся к разным периодам истории волонтерского движения в нашей стране. Ученикам Арзамасской православной гимназии многое было интересно, хотя добровольческое движение участникам отряда «Голос сердца» близко и понятно.
Волонтерское движение затрагивает сердце человека, а оно открывает его душу. Именно если бы не было волонтерского движения, я боюсь представить мир без этого. Мир бы совсем рухнул.
В нашей Арзамасской православной гимназии создан волонтерский отряд «Голос сердца». Мы проводим различные социальные акции, также помогаем на мероприятиях в нашей гимназии. Мы помогаем одиноко проживающим престарелым людям, детям-инвалидам, престарелым людям, которые живут непосредственно в домах для престарелых и инвалидов.
Вроде ты делаешь как-то не очень-то и много, и бесплатно, все такое, но на душе очень хорошо, и людям хорошо, приятно, и тебе на душе хорошо.
Одна из тех, кто работает в музее с начала его появления, Кристина Федорова. Она была рядом с гимназистами на экскурсии, помогала, фотографировала, а позднее и оформляла информацию об этом визите в соцсетях. Кристина недавно закончила православную гимназию. Теперь она специалист по связям с общественностью Центра развития добровольчества «Мой город» и студентка Арзамасского филиала Нижегородского университета имени Лобачевского.
Детям важно знать историю добровольчества, так как мы рассказываем это не только с 2000-х годов, это все с 18-19 века. Также здесь представлены экспонаты с Великой Отечественной войны. То есть здесь представлены экспонаты поискового отряда «Рассвет», который ездит в Беларусь на раскопки.
Этот единственный в Нижегородской области музей был организован на базе городского центра развития добровольчества «Мой город» в рамках проекта «Нити добра» при поддержке фонда президентских грантов.
Благотворительность, милосердие, любовь. Сейчас многие стремятся помочь вынужденным переселенцам с Донбасса, поддержать их. Члены Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества выяснили, какие сейчас потребности есть у людей, которые приехали из Донбасса, собрали средства, закупили необходимое и от всего сердца передали свою посильную лепту вынужденным переселенцам детям. Это вещи, канцелярские товары.
Нуждаются действительно и в карандашах, и тут и в тетрадках, они идут в школу, они должны продолжать учебу в это нелегкое время, и каждый знак внимания с нашей стороны это всегда откликается в их сердцах, а это, конечно же, долг нашей любви, нашего проявление нашего милосердия христианского по отношению к ним вот в этой благотворительной помощи.
Почин нижегородцу по сбору дорогого стоит.
Собранные подарки – это только часть помощи. Многие неравнодушные люди, особенно молодежь, хотят вложиться своим временем, силами, своим сердцем в поддержку маленьких донбассцев.
Есть идея, связанная с тем, что не просто вещи передать или денежные средства. Сегодня студенческая молодежь нижегородских вузов очень откликнулась на такую прекрасную инициативу общения с ребятами, которые оказались здесь, из Донецка, из Луганска. Они готовы с ними проводить различные развивающие занятия, просто играть, разговаривать, каким-то образом действительно адаптировать их к условиям вот этой новой для них спокойной жизни.
Собранные вещи при помощи Нижегородской епархии будут отправлены в пункты временного пребывания вынужденных переселенцев.